Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы», интервью. У микрофона Светлана Павлова. Вот главные вопросы нашей программы. Лидеры стран еврозоны проводят экстренную встречу по долговому кризису в Греции. На какие уступки пройдет правительство Алексиса Ципраса? В России нарастает демографический кризис. Почему ожидаемая продолжительность жизни молодых россиян находится на уровне стран третьего мира? Отмененный в Калининградской области фестиваль «Кубана» пройдет в Риге. Нужны ли современные России рок-фестивали, а если да, то какие? На эти и другие вопросы ответят собеседники программы «Время свободы интервью». Итак, лидеры стран еврозоны проводят сегодня в Брюсселе экстренную встречу по долговому кризису в Греции. Стране грозит дефолт, поскольку она не в состоянии обслуживать свои долги из-за нежелания леворадикального правительства Алексиса Ципраса согласиться на меры жесткой экономии в обмен на продолжение международной финансовой помощи. В воскресенье Ципрас предложил новый пакет реформ в попытке разблокировать иностранную финансовую помощь и избежать дефолта. Сообщается, что о новых предложениях премьер проинформировал по телефону канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. В тот же день в Афинах несколько тысяч сторонников леворадикальной партии Ципраса Сириза провели демонстрацию с требованием не уступать давлению международных кредиторов и не вводить меры жесткой экономии ради получения финансовой помощи. До конца июня Греция должна произвести ключевые выплаты по кредиту МВФ, на что денег у нее пока нет. Об обстановке в Греции в этот критический для страны момент мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с афинским политическим обозревателем Сократом Грамматикопулосом.
Для греческого правительства сейчас что оно считает главными камнями преткновения на переговорах с кредиторами, с Европейским Союзом? Из-за чего сырбор? Через что правительство Ципраса не может переступить? И из-за чего, собственно, и ситуация достигла такой уже почти критической точки?
Прежде всего, надо учитывать, что партия, которая пришла к власти, да, в коалиции, но и оба части коалиции, они шли на выборы совершенно под другими лозунгами, чем приходится сейчас выполнять правительственную программу. Да, я просто немножко напомню, что союз радикальных левых сил Сириза – это прокоммунистическое объединение. Вот. И, естественно, когда они шли во власть, то пообещали избирателю несколько другую программу, чем нынче. Ну и строго-настрого обещали не понижать в дальнейшем ни пенсии, не сокращать количество государственных служащих и, естественно, наоборот, поднять даже и заработную плату, и увеличить выплату пенсий, что, собственно, очень сложно все это выполнить, тем более в нынешних условиях Греции. Поэтому, к сожалению, правительству ничего не остается, как сражаться за каждый пункт вот того договора, который учитывает какой-либо отход от их предвыборной правительственной программы. И так надо сказать, что это правительство уже пошло на много компромиссов, и, собственно, если они, идя во власть, обещали разорвать любые вот эти вот долговые отношения. На самом деле, в общем-то, идет просто под несколько другими названиями продолжение все той же политики кредитования Греции и оказания ей финансовой помощи в обмен на некие реформы. И понятно, вот, что под реформами, кроме всего прочего, подразумевается и сокращение государственных расходов, сокращение государственного сектора, убыточного прежде всего. Вот. И, естественно, это правительство не может так просто взять и пойти на эти условия. Поэтому, пользуясь довольно сложной геополитической обстановкой, тут мы, в общем-то, можем назвать, естественно, визит главы греческого правительства в Россию. Алексис Ципрас пытается играть, я так понимаю, что на этих противоречиях, ну это, в общем, даже очевидно, чтобы и европейские структуры, и Международный валютный фонд снизили свой вот такой пресс на Грецию и попытались вот в этой сложной геополитической обстановке найти некий компромисс.
Но времени для достижения компромисса остается крайне мало, до конца месяца, насколько я понимаю. Можно ли говорить о том, что вот так, как вы описали, что речь идет о таком немножко политическом спектакле, что мы посопротивляемся до последнего, а потом скажем избирателям, что мы сделали все, что могли, но вот кредиторы настаивают, и иного выхода нет, иначе катастрофа. То есть можно ли считать, что вот в последнюю неделю компромисс все-таки будет найден?
Это мое личное мнение, да, и мое личное впечатление. Я, конечно, не могу гарантировать то, что творится, да, в голове у руководителей Греции, и стопроцентно отвечать, что так оно и будет, да. Но мое впечатление именно такое, что происходит некоторый спектакль, может быть, даже рассчитанный не столько на европейские структуры, что сколько, прежде всего, на своего вот такого коренного избирателя, вот этих вот левых сил, который требует некой латиноамериканизации Греции, требует, можно сказать, революции и, в общем-то, кипит классовыми страстями. И, конечно, ради него, может быть, и происходит вот эта вот вся игра. Ну и нельзя забывать, что сейчас, как еще хочу сказать, повторить, что геополитическая обстановка такова, что Алексис Ципрас может использовать этот момент игры между Россией и между так называемым Западом. То есть это тоже используется. Но полагаю, что все-таки, надеюсь сам, как гражданин Греции, что все-таки в итоге компромисс будет найден. Тем более, что вот буквально два дня назад был опубликован опрос населения, согласно которому 70% населения выступает за то, чтобы Греция сохранила свое место в зоне действия валюты евро. В общем-то, и, как вы понимаете, только 30% готовы вот к такому столкновению и последующим, как представляется, негативным развитием событий.
А попыток какого-то политического шантажа не предпринимает греческое правительство? Вы упомянули российский фактор. Есть еще фактор миграции, поскольку Греция один из основных сейчас пунктов наплыва мигрантов с Ближнего Востока в первую очередь, то есть проблема, которая приобретает уже общеевропейский масштаб. Не ставят ли греческие власти определенные условия Европе, что, так сказать, пытаясь выторговать более выгодные позиции на нынешних переговорах, угрожая, условно говоря, либо прильнуть, так сказать, к России в качестве источника, альтернативного источника кредитования, либо, условно говоря, ослабить миграционный режим. Такие речи не ведутся, не слышно об этом ничего?
Нет, это действительно звучит. Вы знаете, просто если касаться иммиграционной политики в целом, то тут позиция Греции действительно выигрышная, ну, и в плане переговоров имеется в виду выигрышная. Проигрышная в том, что ее территория, вот эти многочисленные острова, которые приближаются к турецкому берегу на, в общем-то, легко достижимом расстоянии, там до 3 километров, и, естественно, высадить там какое-то количество нелегальных мигрантов, в общем-то, не представляет особой сложности, а цены доходят до 4 тысяч долларов с человека вот за такой перевоз с одной стороны на другую. Вот. И действительно идет массовый поток. Вот. Но с другой стороны, пожалуй, таким рычагом, вот, обсуждая эту проблему, сложно надавить на Европейский Союз. Это все-таки долгая игра. А вот что можно добиться каких-то успехов вот, довольно быстро, это вот как раз ведя разговоры с российской стороной. И, не знаю, я думаю, что уже в курсе, что заключен предварительный договор о присоединении Греции к турецкому потоку, и даже со стороны российской прозвучал такой момент, что готова российская сторона профинансировать это присоединение, выделив до 2 миллиардов долларов. Так что этот вот момент, он как раз работает более быстро. Я думаю, что вот эта вот поездка Алексиса Ципраса в тот момент, когда идет напряженный переговор на экономический форум в Петербург, это как раз и является одним из таких шагов давления на европейскую сторону. Сложно сказать, к чему это приведет, потому что я так понимаю, что обе стороны, Европейский Союз и Россия, понимают, что серьезно Греция уйти под предлог России вряд ли решится. Даже если будем говорить не только о России, а о БРИКС. А с другой стороны, и Европейский Союз тоже понимает, что без Европы Греция, в общем-то, не протянет. Поэтому, когда мы сказали о спектакле, я думаю, что это, так сказать, один из актов этого спектакля.
С Сократом Грамматикопулосом беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Агентство Associated Press придало гласности служебный документ Организации Объединенных Наций, содержащий отчет о внутреннем расследовании 230 случаев неуставного поведения ООНовских миротворцев на Гаити, обменивавших еду и медикаменты на сексуальные услуги местных женщин, и почти стольких же случаев сексуальной эксплуатации детей французскими и марокканскими солдатами в Центральноафриканской Республике, о которых ООН знала, но замалчивала и покрывала злоупотребление. Это явление не новое, западная пресса впервые обратила на него внимание еще в конце 90-х. Второй скандал, случившийся в середине нулевых, по масштабу превосходил нынешний. Тему продолжит Евгений Аронов.
Первые случаи неподобающего сексуального поведения голубых касок раскрыла британская «Гардиан». Те давние истории, относящиеся ко времени войны на Балканах, пожалуй, выглядят даже несколько невинно в сравнении с тем, что произошло позже. Дислоцированные в Боснии и Косово миротворцы посещали публичные дома, в которых часть девушек содержалась насильственно на положении сексуальных рабынь. Эксплуатацию жертв трафинга, при всей ее неприглядности, не поставить, однако, на одну доску с изнасилованиями и совращениями малолетних обоих полов, в которых руководитель спецрасследования, глава миссии Иордании при ООН, уличил в 2005 году миротворцев, дислоцированных в Центральной и Западной Африке. И вот сейчас тоже расследование девочек и мальчиков в Центральноафриканской Республике, замалчивавшееся ООН, вкупе с сексуально мотивированным бартером, вскрытым на Гаити. Особняком стоит еще одна малосимпатичная практика, в которой замешаны ООНовские миротворцы – оставление в местах несения службы внебрачных детей и зачастую их несовершеннолетних матерей. Согласно цифрам, обнародованным BBC, за 5 лет, с 2008 по 2013 год, на ООНовских миротворцев было подано 480 жалоб сексуального характера, из них треть касалась несовершеннолетних. ООН неуклюже оправдывается, заявляя, что численность ее миротворцев по всему миру увеличилась за отчетный период с 75 тысяч до 125 тысяч, в то время как количество обвинений персонала в сексуальных злоупотреблениях сократилось. В прошлом году по официальной статистике имел место 51 случай подобного рода, в 2013 – 66. Следует подразделять два типа миротворческих операций, в которых участвуют служащие ООН. Первые, строго говоря, являются не столько миротворческими, сколько мироподдержащими. На юге Ливана, в Синае, на Голанах, в Кашмире или на севере Кипра по достижении реального перемирия или окончательного урегулирования конфликта разворачивается международный контингент, который служит зримым символом готовности воюющих сторон, удостоверенной их патронами из числа ведущих мировых держав, воздерживаться от применения силы. Такие контингенты укомплектовываются профессиональными дисциплинированными кадрами. Примечательно, что в их отношении нарекания сексуального характера не слышны. Совсем другой коленкор, когда на голубые каски возлагается абсолютно непосильная в военном и правовом смысле задача творения мира в горячих, но стратегически неприоритетных точках планеты, в которых предпосылки конфликта не истлели и в разрешение которых ведущие державы не желают инвестировать политический или материальный капитал. Галочные мероприятия, осуществляемые токмо ради успокоения совести мирового сообщества, нередко оборачиваются предательством местного населения, которое номинальные творцы мира призваны защищать, будь то Сребреница, в которой ООНовцы допустили массовую резню, или разгул педофилии и сексуальный бартер в Конго, Сьерра-Леоне, Либерии, Судане, Камбодже, Восточном Тиморе. Критерии отбора персонала в такие миссии предельно облегченны. Более того, солдаты из одной страны служат бок о бок с солдатами из другой, расположенные на противоположном конце земного шара, и никакого стыда за свое поведение перед чужаками не испытывают. Ну и, конечно, ни за что не станут рисковать из-за них своей жизнью. Социальные институты в пунктах развертывания псевдо-миротворцев разрушены, так что те ощущают себя благодетелями голодающих и обессиленных обитателей лагерей перемещенных лиц. Отсюда комплекс вседозволенности. Управление миротворческих операций ООН охраняет свой бюджет и не хочет портить отношения со странами-поставщиками миротворцев, снимая с последних судебный иммунитет. Даже сведения об их гражданстве держатся в тайне и становятся достоянием гласности только благодаря утечкам. Да и ведущие державы систематически не давят на международных чиновников на предмет наказания виновных в злоупотреблениях. Таков в общих чертах политический подтекст сексуальных скандалов, которые периодически вспыхивают в недрах ООНовских операций по поддержанию мира. Своими соображениями о правовых аспектах проблемы с Радио Свобода поделилась профессор юрфака университета Сиракуз Тара Гельфман.
Меня как правоведа тревожат два момента. Первый – это огромный вред, который наносят репутации ООН миротворцы, увлеченные в возмутительном поведении, идущем вразрез со всеми идеалами организации, связанными с продвижением стабильности, безопасности и социально-экономического развития. Миротворцы – это лицо международного сообщества в странах, чье население только что пережило глубочайшие травматические потрясения, вызванные масштабным кровопролитием. Эти люди психологически крайне уязвимы, им надо хоть кому-то верить, и когда оказывается, что солдаты в голубых касках, как бы облеченные доверием всего международного сообщества, вымогают у них сексуальные услуги в обмен на еду и лекарства, то это проделывает прореху на теле человечества. И, конечно же, подрывает веру в глобальные ценности и гуманизм, которые должны нести с собой ООНовские миротворцы.
Второй аспект проблемы в юридическом ракурсе – это принцип экстратерриториальности, неприкосновенности дипломатов и персонала международных организаций. Данная норма ограждает сексуальных хищников в рядах ООНовских контингентов от судебного преследования. Служащие ООН, разглашающие факты сексуальных преступлений, могут подвергнуться дисциплинарному взысканию, а сами преступники не могут, подчеркивает профессор Гельфман.
Совершенно недопустимое поведение остается безнаказанным. Вот в чем беда. Если бы это были не контингенты ООН, а какого-нибудь государства-участника, то Генеральная Ассамблея была бы в первых рядах тех, кто настаивал бы на привлечении виновных солдат и их командиров к ответу. А так ООН отделывается покаянным отчетом о случившемся. И точка. Организация Объединенных Наций по уставу не вправе судить членов своих воинских контингентов или приданных им гражданских лиц за совершенные правонарушения, включая сексуальные. Это могут делать только страны, гражданами которых они являются. Но ООН лишь в исключительных случаях обращается за содействием к национальным властям. Зачем, мол, напрягать тех, без чьего благорасположения найм миротворцев будет вообще невозможен? А национальные власти, как правило, либо вообще не наказывают сексуальных преступников, как, например, Пакистан, либо, как Уругвай, ограничиваются символическим наказанием, чего никогда бы не произошло в случае совершения схожего преступления внутри страны. Так, уругвайские солдаты, изобличенные в педофилии во время пребывания на Гаити, провели в тюрьме по возвращении домой всего 3 месяца. ООН не в силах добиться даже согласия поставщиков контингентов на обязательное взятие проб ДНК у всех миротворцев на тот случай, если суду потребуется доказать, что они бросили без помощи детей, заведенных в местах несения службы. И удержать из их жалования сумму алиментов матерям-одиночкам, включая малолеток, которые нередко становятся объектами общественного остракизма и лишаются самых элементарных средств к существованию. Только 20% стран-участниц дали согласие на такое тестирование. ООН не в состоянии запретить все сексуальные контакты между миротворцами и местным населением или гарантировать, что эти контакты будут неизменно равноправными. Хотя такие предложения и вносились в прошлом, но они требовали как минимум упразднения практики бесплатной раздачи в контингентах контрацептивных средств, на что никто не решался, зная о масштабах венерических заболеваний в третьем мире. Поэтому, по большому счету, организации не остается ничего, кроме паллиативов. Улучшить быт миротворцев, построить им спортивные залы, субсидировать телефонные разговоры с домашними. Повысить процент женщин в контингентах, в том числе на командных постах, в предположении, что женщины-начальники оказывают сдерживающее психологическое воздействие на подчиненных мужчин, склонных к сексуальной эксплуатации беззащитных. Более принципиальным, на мой взгляд, решением было бы рассмотрение дела ООНовских военнослужащих вновь учрежденными смешанными или так называемыми гибридными трибуналами, которые состояли бы из представителей ООН и страны проживания обвиняемого, а также, возможно, страны, где имело место предполагаемое преступление. Но на сегодня ни одного такого трибунала создано не было.
Старый Гельфман, профессором права университета Сиракуз, беседовал наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». В Праге проходит выставка, рассказывающая о деятельности Донецкого арт-центра «Изоляция», чьи помещения и экспонаты были захвачены сепаратистами в прошлом году. В центре экспозиции рассказы простых и довольно известных людей о том, как изменилась их жизнь после того, как Донец оказался во власти пророссийских сепаратистов, говорит основатель Донецкого арт-центра и одноименного фонда «Изоляция» Любовь Михайлова.
На этой выставке вы привезли несколько интервью, которые связаны с вашим центром. Не могли бы вы рассказать о чем? чем идет речь. Во-первых, мы привезли героев на нашу выставку. Mm-hmm. То есть наша выставка о судьбах. Информационная выставка, в которой посетителю предлагается зайти, почитать, подумать, посмотреть, подумать и выйти, что-то вынести и самому сделать выводы. Мы не навязываем ему ничего здесь, мы просто даем информацию. То есть вот эти герои, это в свое время, 2 года назад, к нам приехала украинская драматург Верляна Ткач, и вместе с Сергеем Жаданом, украинским писателем из Харькова, они предложили нам сделать проект, опросить шахтеров, тогда они предложили, о чем они мечтают в Донецке, и на базе этого сделать перформанс театра. Я им сказала, что давайте уже хватит штампа, хватит шахтеров. И мы сделали open call и опросили молодых людей города Донецка, возраста молодой Украины, 23 года. Они все приходили, Жадан записывал интервью, и на базе этого интервью был сделан вот такой театр Underground Dreams, подземные мечты, в слоях истории Донбасса, угле, который когда-то был лесом, и когда-то были кочевники там, и когда-то было еще что-то. И вот, а что сегодня, и какие мечты у этих людей, кто родился уже в свободной Украине? И они нам рассказали это все. Мы сделали перформанс. Этот перформанс был в 2013 году, в ноябре, фактически последним нашим таким событием. В ноябре было прекрасно, была осень, листья, в общем, как-то грустно. Это было о том, как они мечтают, чтобы все украинцы, которые по миру разъехались, вернулись туда. И через полгода случилась беда. Донецк стал Донецкой Народной Республикой. А мы договорились на лето делать следующий перформанс. И мы встретились все и думаем, что делать. И мы решили найти этих героев и спросить у них еще раз, о чем их мечты. И мы нашли этих всех героев. Они все были вне Донецка. Кто-то уже воевал. Этот мальчик был успешным молодым бизнесменом, который открыл кафе, которое называлось «Два читальня» в городе Донецке для интеллектуалов. Это была музыка, кино, книги и так далее. Сейчас он в зоне АТО. Это вот журналистка Катя Жемчужникова. Здесь. В общем, эти ребята просто рассказывают о себе и свою историю. Все. Здесь дальше мы видим 2 скрина. На одном из них, вот сейчас Дима Потехин, то есть мы прослеживаем ситуацию изоляции, что с ней стало после того, как ее захватили. Осталось с ней, как нам известно, изолятор. Там ЧК, и там база боевиков, и там газифицируют людей, держат людей, там принимают решения. В общем, ГУЛАГ такой местный. И туда попадают в основном люди разных волн. В частности, Дима, он журналист, работал с Аль-Джазирой, он приехал в Донецк как журналист, но был захвачен и обвинен в организации «Оранжевой революции». Его обвинили на полном серьезе в «Оранжевой революции». Они открыли его старые блоги и показали ему доказательства. А он проповедник ненасильственных методов свержения диктатур. Ненасильственных. После того, как он сидел там 48 дней. Вчера у нас была годовщина захвата. Он был главным героем тоже у нас, потому что теперь у нас герои не только шахтеры, у нас теперь те, кто отсидел на изоляторе. Я у него спросила: Дима, ну как же ты после вот 48 дней там все-таки, ты все еще за ненасильственные методы? Он говорит: да, я все равно за ненасильственные. Он верит в то, что силой оружия мы там ничего не сделаем. Можно изнутри это все. Вот. Здесь Сережа второй, заключенный.
Сергей Захаров.
Да. Это его зарисовки, когда он сидел. Его с кем-то присоединили им руки в наручники. И он провел больше месяца, можете представить, с кем-то, с наручниками, с человеком рядом. Его туда бросили, потому что он делал стрит-арт. Он вырезал такие вот фигуры всевозможные в городе, ставил, и он смотрел, как реагируют люди. Ему интересно было, когда город начинал погружаться в безумство и страх. То есть, когда он ставил фигуру какого-то Стрелкова, как написано «Just do it», вдруг проходили люди, смотрели, никого нет, начинали фотографировать, и он понимал, что разум не совсем покинул это место. Его нашли, его бросили в тюрьму, он просидел там какое-то время, потом там были у нас сложные переговоры всегда у всех, выкупы. Обычно это бизнес, там нет никакой политики, и все эти разговоры о том, что там меняют, это может быть на высшем уровне кого-то меняют. Но, на самом деле все всех выкупают. Там, на этой территории, я вывезла своих родителей, это бизнес, ты хватаешь кого-то, а потом, в зависимости, как договоришься, можешь выкупить. Поэтому это вот история предложенная, и тут же у нас есть в этой темной комнате, видео делали наши друзья, российские журналисты. Когда нас только захватили, мы попросили ребят из «Дождя» и «Форса» российского, их пускали на территорию, они зашли в кабинет, где мой папа провел 50 лет. Папа построил завод и все, и люди сели там, и они рассуждали о том, что они будут бороться с мародерством, и ЧК призвана морально людей так очищать, сидя в кабинете, который был захвачен. И там этот руководитель ЧК, то есть если монгол, он пришедший, ну, как бы он такой наемник, понятно, профессиональный наемник, пришедший воевать, и там за какие интересы всем понятно, то второе лицо местное, как бы взросшее местной средой, при Януковиче, и удивительно, что у человека от какой изоляции он живет, как бы интернет существует и все, и вот он там судит о том, что это какой арт, это не арт, берет книгу Михайлова, говорит, что это порнография, что здесь мы учили порнографии, а нам надо увеличивать русскую великую нацию, размножаться и плодиться, и доминировать во всем мире. Поэтому мы не даем выводы, то есть у нас есть черный квадрат.
Эта выставка, она, я так понимаю, будет ездить по разным странам,
да? Да, да, мы будем в Берлине, потом мы будем в Вашингтон-ДС, наверное, в музее медиа.
С главой Донецкого арт-центра «Изоляция» Любовью Михайловой беседовала моя коллега Александра Вагнер. В Прагу приехал и донецкий художник Сергей Захаров, который летом прошлого года был взят сепаратистами в плен из-за того, что на улицах размещал инсталляции, критикующие сепаратистов. Самая известная его работа – портрет Игоря Стрелкова, представляющего к виску пистолет. Пистолет, под которым написано по-английски «Just do it». Захаров показал в Праге перформанс, разрушил построенный им же карточный домик. На отдельных картах были изображены сепаратистские лидеры.
Все понятно, все ясно. Структура искусственно созданная, карточный домик, который держится на Путине, ключевая фигура, российская поддержка, российская агрессия, которая отрицает присутствие тех же солдат, тех же военнослужащих. Все это миру понятно, то есть вся эта ложь настолько очевидна, для кого это не секрет. Инициатива именно со стороны России, вот этого вооруженного конфликта. Мы выбиваем Путина, и, соответственно, все лишенное поддержки, оно просто развалится.
Я знаю, что вы вынуждены были уехать из Донецка после того, как вас пленили. Вы поддерживаете связи со своими друзьями там?
Конечно.
Что там происходит?
Если говорить о жизни обывателя, для него, может, поменялся, для некоторых, хотя сейчас на своей шкуре все это испытывают, для некоторых, может, поменялся какой-то флаг. Очевидно и ясно видно, что те какие-то блага, которые все-таки были, та мирная жизнь, работа, какой-то отдых, какое-то времяпровождение свободное, он лишен всего этого, потому что с работой туго, цены, деньги, и как бы он ни старался, такой человек быть, как говорят, там, вне политики, меня это не интересует, все равно там обычному человеку. Ну вот я недавно созванивался со своим знакомым, да, он говорит, что надо обычному человеку? Ну, только покушать, чтобы было тихо, спокойно, и все. Он говорит, я в политику не лезу, но занимать позицию такую, что я не интересуюсь политикой, лишь бы был мир, фактически это занимать позицию войны.
Вы вынуждены были оставить там, я так понимаю, все имущество. Как вы к этому относитесь? Вы надеетесь вернуться туда? Это карточный домик рассыпется рано или поздно, как и у вас в перформансе.
Я начал жизнь с нуля. Я никогда не представлял, что такое может произойти со мной. Но я не единственный в этом плане. То есть судьба моих земляков сейчас схожа с моей. Мы вынуждены покинуть свой родной дом и начинать все заново. И, естественно, мы все все-таки питаемся той надеждой, что мы сможем вернуться к себе домой. Уже вопрос другой. Будешь ли ты оставаться дома или ты будешь уже, допустим, жить в другом месте. Но главное, чтобы была возможность и ощущение своего дома. То есть ты должен знать, что ты в любую минуту можешь приехать к себе в Донецк, увидеть своих знакомых, увидеть своих близких людей и быть спокойным, то, что эта территория осталась твоей. Все.
Вы теперь боитесь ехать назад или вы внесены в какие-то черные списки?
Я не знаю точно насчет списков, но я уверен, что в любом случае там какая-то работа ведется, потому что я уже был жертвой того, что немножко пренебрегал безопасностью. Вот мне казалось, когда работу размещал, что никто не будет заниматься, потому что тем более военные действия какие-то идут. Поэтому я не исключаю такую возможность. Даже я уверен, что все-таки мое присутствие в Донецке рано или поздно обнаружится и меня могут забрать.
А с вашим имуществом ничего не произошло или полностью экспроприировано все, что вам принадлежит?
Сейчас в моем доме живут ополченцы.
Вы подробностей не знаете, да?
Я знаю подробности, это не очень красивая история. С недавних пор, в кавычках, благодаря одному человеку, моему хорошему знакомому, в моем доме сейчас живут чужие люди с оружием.
Рассказывал донецкий художник Сергей Захаров, с ним беседовала Александра Вагнер. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Сейчас к российским темам. Американский политический экономист и социолог Николас Эберштадт много лет внимательно следит за демографической ситуацией в России. В книге «Демографический кризис в России мирного времени», вышедшей в 2010 году, Эберштадт представил российскую демографическую ситуацию как катастрофическую, сравнив ожидаемую продолжительность жизни и уровень смертности россиян с аналогичными показателями в беднейших странах мира. Тезисно содержание монографии Эберштадт изложил статистику статье «Умирающий медведь», опубликованной в журнале Foreign Affairs в 2011 году. В ней автор предположил, что осознание российскими властями тяжелого демографического положения в стране может привести к тому, что российские политические лидеры займут более алармистскую, непостоянную и конфронтационную позицию на международной арене. Научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин встретился с Николасом Эберштадом и расспросил его о сбывающемся прогнозе, парадоксе эпохи правления Владимира Путина и главном ресурсе человечества.
В России действительно происходит демографическая катастрофа?
В моем представлении, Россия переживает глубокий кризис человеческих ресурсов. И он начался не сейчас, он длится уже полвека. За это время он набрал огромную инерцию. Свернуть с этого пути теперь очень сложно. Паттерны рождаемости в России очень похожи на европейские. Но при том, что в европейских странах уровень рождаемости может быть немного меньше необходимого для восстановления популяции, это не такая уж большая проблема. Сокращающееся население Германии не мешает ей процветать, а ее гражданам богатеть. Проблема не в размере населения, а в человеческом капитале, здравоохранении, образовании, производстве знаний. По каждому из этих пунктов Россия находится в глубоком кризисе. Возьмите ситуацию со смертностью. Конечно, она меняется от года к году, но, честно говоря, все равно остается катастрофической. Ожидаемая продолжительность жизни 15-летнего мужчины из Гаити выше, чем у россиянина. По этому параметру российские мужчины находятся даже не в третьем, а в четвертом мире. У женщин положение лучше, но лишь ненамного. Ожидаемая продолжительность жизни 15-летней россиянки находится на уровне наименее развитых стран. Она меньше, например, чем у камбоджиек. Если посмотреть на мужчин и женщин вместе, перспективы выживаемости в течение трудоспособного возраста у россиян хуже, чем у жителей Эфиопии. И это необычайный парадокс, ведь мы говорим об урбанизированном обществе с высоким уровнем грамотности в ситуации мирного времени. Это началось давно, и в постсоветскую эпоху ситуация фундаментально не улучшилась.
И кризис не ограничивается только высокой смертностью.
Большая проблема – уровень производства знаний. Все, кто общается с русскими, отмечают, как много среди них талантливых, обладающих большим потенциалом людей. Но это практически никак не проявляется, не выходит наружу. Вот небольшой пример. Число международных патентов, выданных Патентным бюро США изобретателям из России в пересчете на количество людей с университетским образованием трудоспособного возраста, находится примерно на уровне Либерии. Это выглядит очень странно. Можно пойти еще дальше и посмотреть на структуру российского экспорта, на ту его часть, которая связана не с полезными ископаемыми, а с людьми, с услугами, которые они производят. Российский экспорт услуг невероятно слаб для страны такого размера с таким доступом к образованию. Все это указывает на то, что происходит настораживающий кризис человеческих ресурсов. Потенциал людей попросту не может раскрыться.
В нашумевшей статье «Умирающий медведь» вы писали, что в России не только низкий уровень производства знаний, но и очень плохое образование. Но если посмотреть результаты тестов TIMMS, которые проводятся среди школьников условно 4-8 классов во всем мире раз в 4 года, Россия попадает как минимум в первую десятку рейтинга. И, кстати, каждый раз показывает лучшие результаты, чем США.
Это очень странный парадокс. По уровню среднего и высшего образования Россия демонстрирует отличные результаты. Все люди из России, с которыми я общался, прекрасно образованы. Но это не дает никакого заметного внешнего выхлопа. Мне не приходит в голову ни одна другая страна мира, где при таком высоком уровне образования была бы такая низкая ожидаемая продолжительность жизни. Принято считать, что образование – это своего рода прививка. Но хотя средний россиянин учится больше лет, чем средний француз, здоровье граждан этих двух стран очень сильно отличается в противоположную сторону. Образование в России не преобразуется в человеческое благосостояние. Я не знаю, почему. Я только могу наблюдать этот феномен и отмечать его.
Произошли ли положительные сдвиги в этом отношении за минувшие 25 лет?
В некоторые годы ситуация выглядит более позитивной, но какого-то общего улучшения я не вижу. Уровень смертности в России не сближается с этим показателем в Европе и США. Тоже можно сказать и о количестве выданных международных патентов и количестве заявок на них. Тоже об объеме экспорта услуг. Очевидно, существует какая-то системная проблема.
Системная, значит, политическая или мировоззренческая?
Это некая системная особенность среды. Может быть, среды экономической, может быть, политической. Я не могу сказать наверняка. Что я могу сказать наверняка, так это то, что когда россияне оказываются за пределами России, у них сразу же все становится хорошо. Покидая российскую среду, люди начинают процветать. Не знаю, что за проблема находится внутри этого черного ящика, но она там точно есть.
В одной статье вы использовали для описания ключевой причины смертности в России словосочетание «опасный образ жизни».
Да, опасный образ жизни. Есть вещи, которые я не могу измерить. Я могу только спекулировать без конкретных фактов в руках. До некоторой степени об опасном образе жизни, как о причине смерти, можно говорить, опираясь на данные. Но есть еще такие вещи, как представление людей об их перспективах, как их ожидания от жизни. Я знаю, что сейчас готовится исследование о том, не является ли самым опасным российским убийцей стресс. Постоянные мысли о мрачных перспективах, отсутствие надежд – все это может воздействовать на жителей России намного сильнее, чем, например, на жителей Греции. Если бы удалось разобраться, как и почему мировоззрение, ментальность подталкивают россиян к рискованному образу жизни, стало бы понятно, как перевернуть ситуацию. Даже если какие-то вещи, на первый взгляд, глубоко укоренены в культуре, в традициях, это не значит, что их нельзя быстро изменить. Смотрите, в России так много людей погибает от болезней сердца. Если просто научить россиян, начиная с определенного возраста, ежедневно принимать аспирин, это уже спасло бы десятки тысяч жизней каждый год. Это только один маленький шажок, но он совсем недорого стоит, и его легко сделать. Я долго занимался Южной Кореей. Еще 30 лет назад там была ужасная ситуация с продолжительностью жизни. А сейчас по этому показателю Корея – лидер Юго-Восточной Азии. И все это за время жизни одного поколения.
И все же Россия с ее черным ящиком уникальна?
Я сейчас работаю над исследованием на смежную, другую тему, изучая, с чем были связаны изменения дохода и производительности труда в мире в послевоенную эпоху. Около 80% разницы в этих показателях от страны к стране и внутри страны с течением времени связаны с четырьмя факторами – здравоохранением, образованием, урбанизацией. По каким-то причинам урбанизация повышает эффективность использования человеческих ресурсов, возможно, из-за разделения труда, и деловым климатом. Не секрет, что здравоохранение и в некотором отношении урбанизация в России в последние десятилетия находятся в стагнации. С образованием ситуация более оптимистическая, а вот с деловым климатом тоже все неважно. По-моему, потенциал человеческих ресурсов России можно было бы раскрыть лучше. Знаете, на свете никогда не было энергетической сверхдержавы, ее вообще не может быть. В прошлом году экспорт товаров и услуг из России был ниже, чем из Бельгии. Мне кажется, сделать Россию богатой страной и по-настоящему крупной экономикой можно было бы, раскрывая потенциал живущих в ней людей, а не добывая полезные ископаемые.
Социологом Николасом Эберштадтом беседовал мой коллега Сергей Добрынин. Отмененный в Калининградской области фестиваль «Кубана» пройдет в Риге, сообщили сегодня его организаторы. Напомню, что администрация поселка Янтарный в Калининградской области на прошлой неделе отменила намеченное начало августа рок-фестиваль «Кубана» из-за многочисленных обращений местных жителей. Ранее против «Кубана» выступили представители Русской Православной Церкви. Организаторы фестиваля «Нашествие» напротив столкнулись с отказом группы «Машина времени» ее лидера Андрея Макаревича участвовать в мероприятии из-за того, что партнером фестиваля является Министерство обороны России. Еще один участник нашествия Александр Чачи Иванов, лидер пан-группы «Наив», также выступил против излишнего милитаризма на рок-фестивале, но заявил, что пока вопрос об отказе участвовать в нем для него не стоит. Нужны ли современной России рок-фестивали? Если да, то какие? Тему продолжит мой коллега Марк Крутов.
Рок-фестиваль «Кубана» первый раз состоялся в 2009 году в Краснодарском крае. Мероприятие было ежегодным, и каждый год местные общественные активисты не оставляли попыток добиться его изгнания из региона, засыпая властные структуры жалобами на организаторов, которые, по их мнению, устроили, цитата, «полигон для морального разложения молодежи», на котором процветает пьянство, антисоциальное поведение, пропаганда бескультурья и половых извращений. Краснодарские националисты устраивали русские пробежки против фестиваля. Нарушение в его финансировании из бюджета Краснодарского края искала Счетная палата. Самым запомнившимся стал фестиваль 2013 года. На нем в последний момент было отменено выступление уже прилетевшей в Краснодар американской группы Bloodhound Gang. Причиной стало состоявшееся незадолго до Кубаны выступление музыкантов в Одессе, где бас-гитарист группы Эвил Джаред засунул себе в штаны российский флаг. В итоге все запланированные выступления Bloodhound Gang в России были отменены, а музыканты были вынуждены спешно покинуть Краснодарский край. Последний раз Кубана состоялась на юге России в 2014 году, после чего организаторы объявили о закрытии фестиваля из-за сложной финансовой и политической ситуации. Через какое-то время Кубани удалось преодолеть финансовые трудности и найти новый дом. Им должен был стать поселок Янтарный в Калининградской области. Власти региона отнеслись к идее благосклонно, рассчитывая привлечь туристов в российский эксклав. В апреле 2015-го губернатор Калининградской области Николай Цуканов даже публично заступился за организаторов Кубаны после критики представителя Калининградской епархии РПЦ в областном совете по культуре. Тем не менее, 17 июня стало известно об отмене фестиваля из-за многочисленных обращений жителей. Об этом сообщил в Фейсбуке глава администрации Янтарного Алексей Заливацкий. Говорит продюсер Кубаны Илья Островский.
Власти поселка Янтарного по рекомендации Совета депутатов муниципального округа приняли решение, исходя из обращений неких недовольных граждан и обеспокоенности полиции о невозможности обеспечения правопорядка во время проведения мероприятия, отменить фестиваль. Ну и, конечно же, я со своей стороны могу сказать, что обеспечение безопасности – это основополагающий момент, который интересует всех организаторов любых массовых мероприятий. И, конечно же, определенные функции возложены на сотрудников полиции, и никем их заменить невозможно. И если полиция говорит о том, что она не может по тем или иным причинам, неважно, там, надуманным или истинным, обеспечить эту безопасность, то это, конечно же, ставит под вопрос возможности проведения этого мероприятия. Поэтому это решение было принято. На мой взгляд, конечно же, беспокойность полиции, она или излишняя, или вообще надуманная, или основанная на какой-то неверной информации, потому что я знаю нашу аудиторию, она доброжелательная, она очень спокойная. За 6 лет проведения фестиваля в Краснодарском крае у нас никогда не было массовых драк или каких-то вот таких инцидентов, которые случаются на больших мероприятиях. Да, понятно, что в любом месте скопления людей активизируется различная мелкая преступность. Карманные, воры, там, и все то, что существует в любых таких местах, неважно, там, на вокзалах, на аэропортах, на рынках. И, конечно же, основная задача полиции – это все предотвращать, в первую очередь, для комфорта и безопасности гостей фестиваля. Если на это нам говорят «нет», то нам организаторам только развести руками.
Противники фестиваля пишут о 4 листах подписей местных жителей, якобы собранных против его проведения в Янтарном. Вы наверняка были в поселке в процессе подготовки Кубаны. Сталкивались ли вы с каким-то недовольством?
Мне сложно сказать на тему жителей Янтарного, хотя я видел какие-то видеоопросы, которые среди них проводились, и там, в принципе, достаточно было спокойно, и даже местами позитивные отношения. Я сам поздравлял, ездил ветеранов на 9 мая поселка Янтарный и общался с большим количеством людей очень преклонного возраста, ветеранов Великой Отечественной войны. И у них, конечно же, была определенная обеспокоенность в связи с проведением фестиваля, но вся эта обеспокоенность была основана на неких публикациях в прессе, которые были спровоцированы выпадами этих неких гражданских активистов, которые выступали против проведения фестиваля. Ну, а, как вы понимаете, там люди старшего поколения, они привыкли безоговорочно верить телевизору, радио и газетам, особенно если это газета какая-нибудь, типа «Комсомольская правда» или что-то в этом роде. Поэтому их обеспокоенность была вполне объяснима. Мы им все рассказали и объяснили, когда они услышали от нас, что просто приедет молодежь, будет слушать музыку, там танцевать и так далее. Это все вопросы сняло. Поэтому я думаю, что все те недовольства, которые, возможно, существовали, хотя я этих 4 листов и не видел, но могу предположить, что они существуют. Они все как раз связаны с тем, что просто жители Янтарного, никогда не видевшие и даже не понимающие, о чем идет речь, получили информацию из не очень осведомленных источников и в искаженном виде.
Один из этих общественных деятелей, о которых вы говорите, некто Михаил Черенков, высказывает предположение, что вы отменили фестиваль сами, потому что у вас возникли какие-то проблемы, что люди якобы не едут на него, не покупают билеты, это далеко, неудобно, Калининградская область, там транзит через Литву и так далее. Эта версия имеет под собой какие-то основания?
Мне даже смешно комментировать. Это очередное бредовое заявление этого господина, которых я за последние там несколько месяцев прочитал огромное количество. Ну, это абсурдно предполагать только с одной точки зрения, потому что даже если предположим, что у нас были бы такие проблемы, то я с очень большим трудом могу предположить, каким образом в случае наших собственных проблем и невозможности проведения фестиваля мы могли бы договориться с полицией, с администрацией, чтобы они взяли ответственность за эти решения на себя.
Был эпизод на совещании у губернатора Калининградской области Николая Цуканова, который заступился за Кубану перед представителем РПЦ. То, вот, то, что сейчас происходит, это губернатор изменил свою позицию или кто-то еще выше?
Возможно, нам когда-то об этом по всему расскажут. Пока у меня есть ровно та информация, которая есть у вас. К сожалению или к счастью, ничего больше я не знаю. И, по большому счету, на самом деле, меня не особо интересуют какие-то истинные или
еще какие-то причины, меня волнует результат, который есть в итоге. А результат мы все видим.
Параллельно с вашей историей разворачивается история с фестивалем «Нашествие», который в этом году проходит вместе с выставкой военной техники, из-за чего Андрей Макаревич заявил об отказе выступать на этом мероприятии. С критикой милитаризации «Нашествия» выступил Александр Чача Иванов. Означает ли это, что теперь в России возможны или такие фестивали, как «Нашествие», с свежими людьми, танками в качестве гарнира к музыке, или никакие?
Ну, я не хотел бы излишне сейчас драматизировать эту ситуацию с «Нашествием». Даже если говорить о двух участниках, это все равно, там, не знаю, 2% от общего количества участников фестиваля «Нашествия». Мне очень сложно судить. Мне кажется, это на самом деле, ну, некая излишняя шумиха вокруг этого. Я этого не видел своими глазами, я только слышал об этом. Я знаю, что там, да, действительно представлена какая-то зона Министерства обороны Российской Федерации. Представлена она как зона развлекательная. Ну, в формате фестиваля «Нашествия» я глобально не вижу в этом какой-то большой проблемы, если честно. Ну, прямо совершенно искренне, да, потому что если бы мы на Кубани, там, на пляже демонстрировали бы танки, ну, наверное, это бы смотрелось действительно как-то странно. А в лесах Тверской области, как бы, при большом скоплении достаточно взрослой аудитории фанатов русского рока, почему нет? Я не знаю, какая там существует идеологическая подоплека всему происходящему. Еще раз повторюсь, я, ну, как бы, очень поверхностно знаком с вопросом. Но то, что я знаю из открытых источников, ну, у меня не вызывает какого-то глобального отторжения. То есть, мне кажется, «Нашествие» это вполне могло бы органично смотреть.
Крупные рок-фестивали появились в России в перестройку как некий символ нового времени, символ перемен, символ свободы. Может быть, логично, что они теперь зажимаются властями, если учесть все разговоры о возвращении России в советское прошлое?
Я бы сказал так, что, к моему там удивлению, наверное, в какой-то степени к сожалению, то, что происходит вокруг, в том числе и с какой-то музыкальной культурой, все больше и больше носят парадоксальных и иногда каких-то абсурдных вещей, которые достаточно сложно было бы предположить, ну, еще совсем недавно, что это может существовать, да. Ну, я говорю о многих вещах, которые, ну, просто для меня, скажем так, не очень сочетаются, как недавнее, там, условно говоря, исполнение на Красной площади песни «Перемен» Виктора Цоя, насколько мне показалось, с использованием фонограммы, да. Мне кажется, это какие-то несочетаемые вещи, но вполне возможно, что, ну, это там, типа, только мое личное мнение. И в этом ряду несовместимых, на мой взгляд, вещей, «Нашествие» с танками, оно кажется мне наименее проблемным местом, скажем так.
Считает продюсер фестиваля «Кубана» Илья Островский. Министерство обороны России было партнером рок-фестиваля «Нашествие» и в прошлом году, когда инструкторы из подразделений ВДВ устраивали на нем мастер-классы по выживанию в условиях дикой природы, а посетителям демонстрировалась новейшая военная техника. В 2015-м сотрудничество было решено продолжить. Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич заявил, что петь песни на фоне танков у него нет никакого желания и потребовал убрать свое имя с афиш, хотя на фестивале 2014 года он выступал. Вслед за Макаревичем с критикой организаторов «Нашествия» выступил Александр Чача Иванов, лидер группы «Наив». В интервью радиостанции «Говорит Москва» он напрямую связал свое недовольство с российско-украинским конфликтом. «У нас сейчас война с Украиной, которую мы отказываемся называть войной. Гибридная война. Хорошо. В такой обстановке, когда люди реально умирают, милитаризировать музыкальный фестиваль, который изначально не был заточен под то, чтобы быть милитаристским мероприятием, это беспрецедентно». Впрочем, музыкальный критик газеты «Коммерсант» Борис Барабанов не видит ничего страшного в участии военных в рок-фестивале. Что касается отмены фестиваля «Кубана», то, по мнению Барабанова, проблемы в России возникают у организаторов любых мероприятий, где собираются веселые, свободные и трудноконтролируемые люди.
Сейчас вообще вокруг фестивалей много разных скандальных ситуаций происходит. Очень тяжело в этом году идут фестивали у их организаторов. Но, наверное, это можно расценивать как часть общего экономического кризиса и как часть общего политического, ну, политической нестабильности, потому что руководители регионов, в которых проходят эти фестивали, если, скажем, лет 8-7 назад это даже считалось престижно, модно иметь у себя какой-нибудь большой музыкальный лейер. Достаточно вспомнить «Рок над Волгой», который, я так понимаю, никакой прибыли не приносил, но при этом был для людей бесплатным, и там выступали реальные звезды первой величины, причем мировые. То сейчас этот тренд остался в прошлом. С этой аудиторией никто не хочет работать, с ней никто не хочет, тем более, заигрывать. Наоборот, заигрывают самые отсталые, с моей точки зрения, самые консервативные части публики. Я имею в виду руководство регионов, конечно. И поэтому, ну, зачем нам нужен, в принципе, какой-то там фестиваль, если, ну, там есть дни города, на которые приезжает Олег Газманов или Иосиф Кобзон, и вот народ прекрасно отдыхает. Это часть картины, то, что происходит в Кубани. Хотя, конечно, мы не знаем всех тонкостей и всех, возможно, даже и экономических причин, которые находятся в невидимой части картины. Но, тем не менее, факт состоит в том, что сразу несколько больших вот массовых событий, которые предполагают большое скопление людей и которые никак не зависят от государства, от властей конкретного региона, вот много событий оказались под ударом. Что очень грустно, потому что я считаю, что, вот, скажем, 3-4 года назад в России была невероятно интересная фестивальная жизнь. И раз в неделю, то и по несколько раз в неделю в разных местах, не только в Москве и Питере, были прекраснейшие, интереснейшие выступления, интереснейшие шоу, и нам можно было только позавидовать. А сейчас, видимо, все сведется к празднику меда или празднику русское кружево и прочее.
Каковы истоки боязни властей перед этим, вот как вы говорите, массовым скоплением людей, которые никак от государства не зависят? Что это? Какое-то подавление духа свободы? Какова политическая составляющая вот этой проблемы?
Никакого духа свободы. Я не думаю, что, вы знаете, как показывает опыт, скажем так, фестиваля нашествия или любого, я думаю, другого фестиваля, и Кубаны в том числе, там с точки зрения политических каких-то пристрастий люди все в большинстве своем довольно консервативные, их в принципе все устраивает. И это просто тот момент, когда они раз в год могут позволить себе оторваться. 3 дня слушать любимую музыку и не следовать никаким правилам, кодексу, там, не знаю, корпоративному или, не знаю, городскому, какому угодно. Вот и все. Эта аудитория никак политически особо не окрашена. Дело, что когда у тебя в подведомственном тебе районе собирается там 100 тысяч человек, которые, заплатили деньги, купили билеты, вправе требовать какого-то сервиса, какой-то каких-то услуг, которые им обещали, настроены на то, чтобы выпивать, в общем-то, потому что у нас люди в основном отдыхают с рюмкой или с кружкой в руке. И эти люди, в принципе, взрослые, нормальные люди, они ни от кого не зависят, их не по разнарядке прислали. Такая аудитория, которая что-то там еще хочет, чтобы ее там как-то обслуживали, защищали, охраняли, лечили. Такая аудитория, в общем-то, неудобна для любого начальства, ему удобнее массовкой. Конечно, если есть возможность, вот в прошлом году отменили же концерт Мэрилина Мэнсона, потому что был звонок о заложенной бомбе, если помните, был такой эпизод в Москве. Это был такой сигнал, даже не то, что там концерты будут отменять, сигнал о том, что любую массовую историю можно просто по щелчку взять и закрыть. Начальство читает сигналы, которые ему поступают от еще более высокого начальства. И эти сигналы не всегда, наверное, облечены в форму каких-то указов, да, скорее эти сигналы состоит в том, что если раньше нам молодежь была нужна, не только молодежь, да, на нашествие или на усадьбу Джаз, или на Кубану приезжают 40-летние мужики. То есть сигнал, я думаю, состоит в том, что если раньше нам такие праздники вроде как были нужны, потому что мы вроде как часть цивилизации, в которой это принято, то сейчас сигнал состоит в том, что обойдутся. Мы им сделаем праздник меда, день города.
Как вы можете прокомментировать ситуацию с фестивалем нашествия, на котором из-за танков и другой военной техники, которую будет выставлять Министерство обороны, отказался выступать Андрей Макаревич?
Договоренности с музыкантами, если их имена упомянуты в рекламе, достигаются за месяцы до мероприятия. Поэтому, когда кто-то из музыкантов вдруг его осеняет, что «Ой, а там же танки, а как же я буду выступать на этом фоне?» Тем более, что это происходит уже не первый год. Это тоже выглядит немножко странно. То есть я в этом плане даже сочувствую организаторам нашествия, что вроде как обо всем договорились, и реклама пошла, и все вроде все понимают. И если у кого-то были сомнения, выступать ли на фоне танков, то эти сомнения должны были либо вылиться в то, что группа принимает решение не играть, либо нужно было смириться с этими правилами игры. В любом случае, это должно было произойти давно, не сейчас.
Говорил музыкальный критик, журналист газеты «Коммерсант» Борис Барабанов. Марк Крутов, Радио «Свобода», Москва.
На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио «Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.